Сокрылись в нем лучи божества, и есть разумевающего нет ни одного, кто бы сказал: «Я знаю его, никто не узнает, и ближние мои одолеть у меня старше». Как при затмении солнца лишается света зрения всех вообще людей, так было и теперь, когда солнце правды затмили своей неправдой сыны лжи. И что же потому делают эти порождения ехиднины, ищущие смерти Иисуса Христа? Они со всех сторон собирают лжесвидетелей, принимают всякого, кто бы мог только клеветать на праведного, и искомые свидетели поспешно сходились, но что ни говорили, чего ни вставили вину и преступление ему, не могли никак подвесть под закон смертного осуждения. Ни дел, ни слов достойных смерти, даже и по их неправедному суду, не находили. Многие указывали на нарушение им субботного покоя, другие на нехранение старческих преданий, иные вымышляли и явную ложь, но клевета обличала сама себя. Пришли еще два лжесвидетеля и сказали: «Мы слышали, как он говорил, могу разрушить храм Божий сей рукотворенный, и в три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Давно уже, — говорил Господь иудеям, — разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Говорил же он так о своем теле, называя его храмом, в котором действительно обитало божество, и сим указывал на то, что когда те распнут его, то он через три дня воздвигнет свое тело из мертвых. Хотя превратные слова лжесвидетелей и не были достаточны для обвинения на смерть, однако подавали вид к обнаружению в Иисусе чего-то мятежного и непочтительного к Божьему храму дела. Потому первосвященник тотчас стал посреди и с гневом сказал: «Что же ты не отвечаешь ничего? Слышишь ли, что они против тебя свидетельствуют?» Но Господь продолжал безмолвствовать и на все обвинения не говорил ни слова. Да и нужно ли было оправдываться перед теми, которые заплатили сребреники не для дознания правды, но чтобы обвинить только и умертвить его? Не было ответа и на строгое приказание оправдываться. Когда раздраженный Каиафа берет последние меры, чтобы принудить подсудимого что-нибудь отвечать, такое право принуждать говорить, и при том непременную правду, принадлежало власти первосвященника только. И оно состояло в заклинании именем Божиим, чтобы невозможно было молчать без нарушений покорности власти и Богу. Как первый служитель Бога Израилева, Каиафа с гордостью произнес: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Бога благословенного?» «Ты справедливо сказал», — был ответ Сына Божия. «Я действительно», — продолжал еще говорить доселе безмолвный Иисус Христос, «и даже скажу вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой Божией и грядущего на облаках небесных». Всего-то именно признание и желал услышать держащийся саддукейской ереси председатель Синедриона Каиафа. Но чтобы не показать внутреннего своего удовольствия, лицемер тотчас притворяется, схватывает себя за грудь и своими мощными руками разрывает свои шелковые рясы, как бы от величайшей ревности по славе Божией, показывая тем вида, что он слышит нестерпимое богохульство. При всем громким голосом произнес: «Он богохульствует, на что еще нам свидетель? Вот теперь вы слышали богохульство его». Все, разделяя притворный ужас своего владыки, смотрели на связанного Сына Человеческого, который назвал себя Сыном Божиим, с каким-то действительно недоумением. «Как вам кажется?» — произнес еще хитрый саддукей. И все отвечали в один голос: «Повинен смерти». Так вот и признали начальника жизни нашей достойным смертной казни. Ах, что делает ложь, и каких злых дел не производят лукавые люди? Вот свидетель верный, ангел великого совета, и же греха не сотвори, и не обретись лезть в устьях его. Петр, 2 глава, 22 стих. Осуждается как бы лукавнейший человек в мире на истреблении от земли живых. О, Родине верной, сидящей во тьме тени смертной, не можешь ты видеть, не можешь знать, что этот, носящий на себе узы грех ради наших, есть Господь Царь Славы. По обыкновению должны были свидетели первые ударять осужденного, чтобы придать через то более достоверности своим показаниям. Потому надобно полагать, что если не сам первосвященник, то некоторые из членов Синедриона первые начали плевать на Иисуса Христа и, закрыв ему лицо, ударять по нему и говорить: «Скажи нам, Христос, кто ударил тебя?» По их мнению, Христос, как больший всех пророков, должен знать все, потому насмешку ему и говорили так, ударяя по лицу злобным хохотом: «Если ты Христос, то узнай, кто тебя ударил». Подавший слугам пример, как должно поступать с самозванцем, как думали о Иисусе Христе, судьи разошлись по домам. А узник, выведенный из осудилища на двор, предан был в руки стражей. Как агнец среди волков, так и Иисус оставался теперь среди врагов, которые мучили его, заушали и плевали на него, как повествуют евангелисты. Люди, которые держали Иисуса, ругались над ним и били его. И слуги били его по щекам и, закрыв ему глаза, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Угадай нам, Христос, кто тебя ударил?» И много иных слов поношения ему говорили и терзали невинного, как жертву свою. «Аз же, так говорит Господь через пророка своего, не противлюся, не противоглаголю, и ланите мои вдах на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплеваний». Исайя 50 глава 5-6 стихи. Всему, что происходило теперь с Господом, были свидетелями два его ученика, стоявшие на дворе у первосвященника и со скорбью смотревшие на его терзание. Не представляя опасности, был там и тот ученик, уста которого изменили уже верности своему учителю, хотя сердце его и было еще предано ему. Когда он после первого отречения выходил за ворота на передний двор, то служанка, заметившая его, все еще говорила о нем. И он был с Иисусом Назареем. Когда же Господь сведен был во двор задний из Верховного Судилища, то и Петр, влекомый любовью ко Господу, воротился. И служанка опять, указывая на него, говорила: «Этот из них, и вот приступает к нему другой с подтверждением, и ты из них учеников». Но Петр сказал ему: «Человек, нет». Спустя час времени еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот с ним был, ибо он галилеянин». Но Петр ему отвечал: «Человек, я не знаю, что ты говоришь». И стоящие там подошли и говорили Петру: «Точно, и ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое таково, отличает тебя». Тут еще один из рабов, сродник тому, у которого Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Тогда робкий ученик начал клясться и божиться, говоря: «Не знаю человека сего, о котором говорите». И когда он проговорил это, вдруг запел петух во второй раз. Господь же, не обратившись, взглянул на Петра, и вспомнил Петр слово Господне, которое он сказал ему: «Прежде нежели петух пропоет дважды, ты отречешься от меня трижды». И вышедший вон, Петр горько заплакал. Мрачно и холодно было в исходе той ночи, и на душе сына Ионина лежала печальная мгла и безотрадный холод. Слезы невольно лились из глаз отрекшегося от Христа. И он в горести души, весь в слезах, шел теперь по тому пути, по которому проходил и его учитель при начале той ночи. И вечерняя его беседа, и ночные приглашения молиться с ним – все напоминало ему о его неисправности. Но что всего болезненнее для его сердца – это были собственные его слова, что будто он не знает всего человека. «О, как мне не знать тебя, Господа моего?» – может быть, так говорил себе Петр. «Тебя, который спас меня, утопающего в бурном море? Как не знать того, кого я признавал Сыном Божиим, кто называл нас своими друзьями и возвещал нам глаголы живота вечного? Можно ли мне не знать того, с которым был готов я в темницу и на смерть? Но только тогда, когда по благоволению твоему стоял я крепко, а теперь, о, несчастнейшие часы из всех, какие были в моей жизни! Пришел вот на мою душу страх и трепет, и тьма покрыла меня окаянного. И вот я плачу, плачу о Тебе, Господи. Без Тебя я ничего не хочу на земле. Пусть будут слезы пищей души моей во все дни мои». Кончилась та ночь, в которую так много происходило страшных событий. Ученикам все еще не хотелось верить, что они остаются в положении самом безотрадном. Однако, тем не менее, приводилось им испытывать всю силу слов, сказанных им от Господа: «Як вас плачете и возрыдаете». Настало утро того дня, под вечер которого должны сыны Израилевы заколоть пасхального агнца. Умы всех заняты были приготовлением к торжественному празднику. Не о том же думали старейшины народа, книжники и первосвященники. Они рано утром собрались к Каяфе и держали совет вторично, чтобы предать Иисуса, агнца Божия, на смерть. Посмотрим же на этот ряд знаменитых властей иудейских, которых лица поникнуты, руки приложены к персям, во всем видна их набожность и поднимающиеся по временам взоры как бы ищут небо. Но в то же время всякий, кажется, может приметить, что в этих глазах тусклых, а у других сверкающих, проглядывает душа, изнуренная грехами или пылающая огнем жестокосердия и гордости. Все эти личности имеют вид смиренный, слова закона Божия нередко исходят из их уст. На лбу и на руках у них пергаментные листки, исписанные все текстами Священного Писания. Как все это величаво! Какой поразительный вид праведности! Кажется, что эти судьи все делают только для Бога и по закону Божию. Но, увы, в этих лицемерах никто не находит правосудия и милости. По закону не следовало осуждать преступника на смерть в одном заседании. И вот беззаконные, показывая вид, что они все делают по закону, снова приводят Иисуса Христа в Синедрион и спрашивают: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если я еще скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий возосядет одесную силы Божией». Сие слова сказаны в таком смысле: вы ничем не убеждаетесь и никаких слов разуметь не хотите, и моя смерть неизбежна, ибо Сыну Человеческому нужно умереть, чтобы войти во славу, которую Он имел у Отца Своего прежде бытия всякой твари. Итак, «Ты Сын Божий?» — сказали ему, и он на это еще ответил: «Вы говорите верно, что это я». Тогда все заговорили: «Какое еще надобно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И, сделав приговор и связав опять Иисуса, поднялось все множество их и повели его в преторию, дом правителя, чтобы предать его Игемону Понтию Пилату. Итак, все это сделалось, как предсказывал сам Господь: Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие. Матфея 20, глава 19 стих. Осуждение на смерть Иисуса Христа сильно подействовало на душу Иуды-предателя. Такое сильное раскаяние овладело им, что он, не зная, что делать, решился было на такой поступок. Пришел к судьям и, возвратив им 30 сребреников, сказал: «Согрешил я, предав кровь неповинную». Трогательно было смотреть на того, кто готов был все отдать, только бы успокоить свою душу, и с сердцем растерзанным повторял пред всеми: «Виноват я, предал вам невинного». Но говорить об этом никто с ним не захотел. Такое признание казалось неправедным судьям, нестерпимым упреком, и они отвечали ему только: «Что нам до того? Смотри сам, если что сделал неладно». Огорченный таким равнодушием, Иуда тотчас обратил весь взор на самого себя, и уму его предоставилась вся его неправда. Тут же душе его овладело отчаяние, перед которым приятную кажется одна только смерть. «О, я хорошо вижу, — так думал христопродавец, — чего мне стоит этот грех?» И, взяв деньги, пошел и бросил их в храм. Но сатана, вошедший в него накануне, повторял одно и то же: «Велика твоя вина, нельзя тебе жить на свете». И несчастный поспешил за город. Там, у потока Кедронского, вблизи от Гефсиманского сада, повесив на дереве петлю, в отчаянии удавился. Суд Всевышнего покарал и самое тело его, висевшее на древе. Труп упал на землю, и чрево его расторглось, как сказано: «И излияся вся утроба его». Деяния, 1 глава, 18 стих. Не напрасно же Господь говорил: «Горе тому человеку, им же Сын Человеческий предается. Добро бы было ему, аще бы не родился человек твой». Итак, зачем же, спросит кто, он и родился? Почто дал Бог ему жизнь? Не для того, конечно, чтобы он погиб таким несчастнейшим образом. Это можем видеть из того, что Господь, ведущий искание, кто есть предая Его, избрал Его в число учеников Своих и притом самых первых. Хотя и говорил Господь ученикам Своим: «Один из вас есть дьявол», но избрал Его не для того, чтобы он из апостола сделался дьяволом. Нет, не было такого намерения у Спасителя, который всем человеком хочет спастись и в разум истины прийти.